Привет! С вами 475-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов
и доброжелюбный бородач Никита Дубко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня мы поговорим о том, что нового появляется в Safari 18.5, а также как можно быстро получить контрастный цвет в CSS и хорошо ли это работает. Узнаем про новые силы JavaScript, которые появились в Chrome 134, а мы и не заметили. Поговорим о том, как Алекс Рассел предлагает ускорить работу с домом, а также пообсуждаем, Дина у нас умирает или все-таки нет.
Начнем с релиза Safari 18.5. Казалось бы, прям релиз по меркам Safari, причем мажорный, потому что там не третья чиселка и не Technology Preview, но он какой-то прям совсем маленький. В общем, в нем есть много таких фиксов, которые, честно говоря, я даже не знаю, стоит ли про них говорить, можете почитать это потом в релиз-ноудах. И выкатывание declarative webpush на macOS, все. Вот. Но про декларативные webpush давайте поговорим. Мы на самом деле, по-моему, в 469-м выпуске вот это уже обсуждали. И тогда это было в Technology Preview. Посмотрите, пожалуйста, за флагом, принесите фидбэк. И, видимо, им реально хватило полутора месяцев, чтобы собрать фидбэк и катнуть все без изменений. Прям совсем без изменений. Буквально. Я проверил. Что за декларативный веб-пуш для тех, кто слушает этот выпуск раньше, чем 469-й. Если что, отмотайте, мы там это прям подробно обсуждали. Механика какая? У вас сейчас для того, чтобы сделать пуши, нотификации. Вот вы находитесь в веб-приложении и, не знаю, хотите... вот вы пишете... Классический пример. To-do MVC. Вы хотите в этот to-do MVC добавить функцию, когда приходит время вашей тудушки, чтобы вам браузер такой, нотификашка. Вот обрати на меня внимание, наступило самое время. Такие вещи все равно, кстати, надо делать через сервер, если мы говорим про веб-пуши. Там есть нюансики. Но прелесть в том, что на macOS, iOS это все очень сильно интегрировано в нативное. Ну, справедливости ради, оно везде интегрировано в нативное. Как бы нету пушей, которые, наверное, такие... приложенческие. То есть ты их можешь эмулировать каким-то образом, если пишешь сам нативное приложение. Но все пуши, они работают через какую-то такую шину в операционной системе, куда-то так прокидывается. Центр нотификаций, тот же самый Windows, там notifications в macOS. И, в общем, для того, чтобы туда попасть, вам в любом случае нужно как-то... Есть вот это man in the middle, но это не то. Ну, короче, центр, который эти пуши шлет. Это у Apple конкретно ты получаешь токены, ключи доступа и пытаешься в этот сервер их слать, который умеет это обрабатывать, а уже Apple как-то передаст на устройство пользователю.
Ну, то есть, получается, когда мы хотим откуда-то получать пуши, это нам не браузер шлет и не сервачок, с которого мы получаем пуши, а мы идем в третий сервер, который принадлежит Apple, там говорим, мы хотим получать пуши, там уже зарегистрирован тот сервер, который нам их шлет, и дальше Apple начинает нам их рассылать сразу на все наши устройства.
Да, такая вот механика. Мне всегда вот этот путь был самый сложный, непонятный. Я поэтому никогда особо в это не ввязывался. Но мы рассказывали, что в целом там есть гайды, как это делать. Есть даже инструменты, которые берут на себя большую часть. Такие прокси-инструменты. Вот. А можно и напрямую. Ну, в общем, подходы как бы есть. Ими давно пользуются. Те, кто там нативку разрабатывают, они вообще давно знают, как это делать. Но вот с декларативными пушами какая история? Проблема с обычными пушами — вам нужен сервис-воркер. То есть для того, чтобы завелось это все, вам нужно зарегистрировать сервис-воркер, запустить его. Он в фоне как будто бы электричество расходует, ну, то есть не совсем энергоэффективный. И еще, кстати, не всегда работает, потому что сервис-воркеров есть ленивый режим, когда они работают или не работают. В общем, довольно сложно. Ну и опять же, слышал от тех, кто часто делает разработку сервис-воркеров, что если у вас есть сервис-воркер на проекте, значит, у вас есть проблема с ним уже. Потому что его обновить или деактивировать — это прям целое приключение. Если у вас там еще какой-нибудь офлайн first, не дай бог, по ошибке сразу сделали. Ой, ну это будет весело. И, ну, в целом, действительно, я здесь согласен. Если нужно только для пушей, если нужно исключительно там нотификации какие-то вот эти прикрутить, и больше никакой обработки сетевых запросов у вас нету, ради этого поднимать сервис-воркер, ну, странно, тяжело, зачем? Ну и, в общем, Apple такие, давайте сделаем по-другому. Давайте мы сделаем метод внутри Window, и внутри этого самого Window, ну, то есть не в сервис-воркере, будем вызывать что-то, что будет прям брать и отправлять запрос вот на эти самые сервера, подписывать, и у нас все будет работать. Сейчас это, ну, там это асинхронная функция Window Push Manager Subscribe. Вы подписываетесь, вот этот самый ключик передаете, и в этот момент уже можно, в принципе, без сервис-воркера получать эти самые сообщения. Ну и они привязались к стандарту, к JSON-формату вот этих нотификаций. Опять же, прикол-то с нотификациями, которые вы реализуете, вы их можете делать как хотите. Ну, то есть вы берете просто хоть JSON, хоть YAML, хоть что угодно, отправляете с сервера, внутри сервис-воркера это обрабатываете, превращаете в то, что понимает уже нотификация, ну и дальше вызываете этот там notification manager, в него передаете, дергаете, вот у вас показалась какая-то плашка с кнопочками. А тут они проталкивают идею с декларативным стандартом JSON, где у тебя все поля описаны. Тут, справедливости ради, они действительно описаны в спецификации. Вот. Но забавно, я перешел по ссылке из статьи. Она почему-то не на V3C, а на PR-preview-s3-amazon-avs.com. То есть, ну, я такой, а почему это не V3C? Почему вы даете ссылку на PR-превью внутри релиз-ноутов? Что случилось? Причем, вроде бы, с 3 марта этот PR-превью висит. Короче, что-то пошло не так у документаторов, возможно, я не знаю. Но суть в том, что да, теперь эта история выкатывается на macOS. С релизом Safari 18.5 можно с этим поиграться. Все еще, конечно, возникают вопросики, а что мне делать, если мне надо не только Safari, если у меня еще и Chrome есть, и Firefox. Мне же везде, наверное, надо нотификации показывать. И только под Safari делать вот такой пуш-менеджер, наверное, неправильно. Но это классическая вещь, когда что-то появляется новое. Вот я не знаю, а правда как? Тут и факами вроде не обойдешься, потому что у тебя сервис-воркер, не сервис-воркер. Ну, нельзя же только взять, переехать исключительно ради Safari.
Ну, там же вообще долгая история, они же долго были против вот этих вот пушей, у них были свои пуши, которые работали через их, как-то оно там называлось, APN, по-моему, да? Apple Push Network или что-то такое.
Ну, я не помню.
А, Apple Push Notification Service у них был.
Угу.
И ты работал через него, потом они добавили это в Safari, и только на, по-моему, только на десктопе, на мобилке это так не работало. И, в общем, похоже, им все еще не нравится та реализация, они двигают в сторону своей.
Ну вот посмотрим, как это все склеится между браузерами. Приятная новость, кстати. Я не помню, мы это обсуждали в прошлых выпусках или нет, но вот для этой вещи Apple Developer Program не нужно. Ну, то есть, когда слышишь про такие вещи, что что-то там Apple внедрил, где нужно какой-то ключик передать, я всегда такой, так, и сколько теперь это будет стоить? Сколько мне нужно заплатить, чтобы пользоваться фичой, и пользователи могли радоваться? Нет, тут все окей, тут ничего платить за использование пуш-менеджера не надо, должно работать из коробки. Но все равно вот интересно, как это поддержат все остальные. В той статье про Meet Declarative и Push, которую мы обсуждали давно, там вроде бы они писали, что все браузеры смотрят на это более-менее позитивно. Ну, потому что фича реально интересная. Важно, что они в релизе сделали фокус на энергоэффективность. Это прямо они подсветили. Ну, и я здесь соглашусь. Сервис-воркеры, ну, если там позамерять, они действительно не ноль едят. То есть сайты, которые с сервис-воркерами, если там еще что-то в фоне крутится, не просто так в них майнить можно при желании, если сильно захотеть. Ну вот, полезная история для пользователей, для разработчиков, если это все случится сразу во всех браузерах, тоже проще. Ну, то есть полезная история. Будем следить, видимо, как оно со всех остальных браузеров, как у них оно там случится.
Я вот здесь все-таки не понимаю. Они же остаются именно в режиме, что прокачивает через их сервер все.
Ну да.
Пойдут ли на это другие?
Кстати, хороший вопрос. Я про это даже не думал. Ну, то есть, действительно, получается, если мы поддерживаем этот стандарт... Ну, подожди. Нет, здесь все окей. У тебя на Андроиде то же самое. У тебя же на Андроиде точно так же. Ты прогоняешь через сервер, который уже гугловый. Везде так, мне кажется. На Windows я не знаю, не сталкивался с разработкой на Windows очень уже давно. Ну, тебе в любом случае, это же логично, тебе, чтобы в операционной системе что-то показать, тебе нужен какой-то рефери, который разрешает или не разрешает. Просто так все подряд, это было бы странно.
Ну, окей, я просто пушами не занимался. Но кажется, что вот Apple именно всегда против того, чтобы у тебя напрямую запрашивалось с того сервера и что-то рисовалось, а все должно пройти через их сервачок. Ну, не знаю, погружаться надо.
Ну, в общем, кто занимается веб-пушами, можете там, не знаю, коммент у нас оставить на ютубчике или где-нибудь присоединяйтесь к чату патронов, можем там обсудить. Ну, давайте еще передвинемся к следующей теме, тоже рядом с WebKit-ом. Там есть интересненькое. Оказывается, в WebKit-е, а точнее в Safari, хотят внедрить функцию Contrast Color. И в чем-то новость, да? Мы же слушали, как, если внимательные слушатели, мы когда-то обсуждали новость про Color Contrast очень давно. Прям, по-моему, несколько лет назад появились какие-то спецификации, идеи. А тут вроде бы как старая вещь, переименованная, непонятная. Давайте разбираться. А Джен Симмонс написала про то, что появляется функция Contrast Color, которая по факту выбирает черное и белое. То есть это черно-белая функция. Вы в нее передаете какой-то цвет, и она просто выдает вам черный или белый. Вот такая вот функция. Почему она существует, зачем? Вот, собственно, есть целая статья Джен Симмонс. Понятно, что это ради accessibility. Какой может быть кейс? Вот вы делаете какую-то, не знаю, дизайн-систему, в ней хотите поверх кнопок писать текст и сделать так, чтобы этот текст пользователям все-таки был виден. Еще, наверное, популярный кейс, когда там, не знаю, на какой-нибудь подложке, которого там поверх картинок хочется текст писать, да. Но это, кстати, функция эту проблему не решит, к сожалению. Она только с цветами. Но тоже можно там как-нибудь средний цвет передать. В общем, механика такая. Вы в функцию Contrast Color передаете цвет, а она вам возвращает черное или белое по критериям FCAGA. FCAGA, причем там второго уровня, версии второй. Что это значит? Есть формулы в том же самом FCAGA, они вполне себе математические, которые позволяют вам между двумя цветами рассчитать вот эту самую контрастность. Показатель contrast ratio он называется. И, по сути, ну, как будто бы даже когда вы заходите в DevTools, в том же самом Chrome, да, он предлагает, смотрите, твой цвет какой-то неконтрастный по A, double A, triple A, вот это вот все. Он высчитывает этот самый ratio и предлагает, как можно сделать лучше. И здесь они это зашили внутрь функции. То есть у тебя contrast color, он рассчитывает между черным и белым и твоим цветом тот самый контраст, ну и выбирает тот, где получше. Как будто бы механика хорошая. Но в статье подсвечивается, что нет, плохая. Прямо на примере. Дело в том, что есть проблема в FCAG второй версии, вот в этих формулах, что они математические. Они никак не учитывают прям реальное восприятие цвета глазами. И поэтому вот когда-то там с Андреем Ситником в том числе про это говорили, про то, что есть APCA. Это другой стандарт, который у него прям вот это perceptual, вот это P внутри названия. То есть это алгоритм по тому, как воспринимаешь цвет и как посчитать вот эти самые контрастности. И дело в том, что для некоторых примеров APCA показывает противоположный результат. Ну, то есть, если мы говорим, вот тут хороший пример статьи, такой синий, голубой цвет подложки, если поверх ставишь черный, в FCAG второй версии он такой, типа, все окей, здесь замечательная контрастность, гораздо лучше, чем если поверх положить белый. А APCA говорит, нет, вообще наоборот, тут должен быть белый. Ну, и вроде бы как APCA уже, честно говоря, уже достаточно давно обсуждают, что она должна войти в FCAG третьей версии, но это обсуждение настолько долго идет, что дождаться бы. Но Джен Симмонс пишет, что вот эта функция Contrast Color, она изначально спроектирована в WebKit так, что можно взять и легко подменить алгоритм. То есть если у нас действительно станет стандартом APCA, просто они возьмут, заменят, и у тебя сразу Contrast Color заработает правильно. И у меня так много вопросов в итоге к этой статье. Вот я сейчас это объяснил. А вопросы просто один за другим. Во-первых, что случилось с функцией color contrast. Мы когда-то вот ее обсуждали. Ну, в общем, предыстория, опять же, была, когда-то обсуждалась функция color contrast, куда я как разработчик мог передать не черное и белое, а я мог передать какие-то свои цвета и попросить сравнить их с третьим цветом. И он, получается, из моих цветов выберет наиболее контрастный. Для дизайн-систем было бы вообще потрясающе. То есть у тебя дизайнер действительно заложил какие-то цветовые токены, и в зависимости там от цвета подложки, там по ховеру, не по ховеру, у тебя все вот берет и автоматически меняется. Ну, магия. Не надо никакую математику самому зашивать, браузер все делает за тебя. При этом все более-менее сочетается, ну, потому что верим, что дизайнер не просто так цвета с потолка подобрал. И вот я помню, у меня такие были ощущения, там это, по-моему, 22-й год еще был, что вау, ну, я хочу такое в дизайн-системы. Ну, правда, хочу. Оно само полечит проблемы доступности. Ну, опять же, там понятно, нужно подобрать токены такие, чтобы они все-таки не совсем близко были. А то, если ты выбираешь между недоступным и недоступным цветом, ну, типа, оно не полечит настолько проблему. А тут эта функция внезапно исчезла. Я попытался ее откопать. Ее нет ни на MDN, ни на Kinayuse. И я нашел какой-то ишью в... вот этот базу данных Mozilla по тому, какие фичи есть, и нашел, что color contrast выпилили. Прям убрали из этой data.json, потому что спеки нет, обсуждение зависло, ни одной реализации нет. Ну, ее дропнули, в общем. Ну, ладно, дропнули. И в этот момент Safari такие, мы все равно катнем. Спеки все еще нет. Нигде на MDN про эту штуку ничего не написано. Единственное, что у нас есть, это вот эта статья в блоге WebKit'а, где просто объясняется, как она работает. И все. И типа предлагает использовать. Почему взяли черное и белое? Здесь опять же Джен Симмонс про это пишет. Она пишет, что в целом, когда, да, действительно обсуждали ту старую функцию, было много слишком вопросов, но при этом решить проблемы доступности как будто бы хочется, поэтому давайте сделаем хотя бы граничное значение черного и белого, оно решит хоть какие-то проблемы, поэтому катим как есть. Ну, у меня тоже такие вопросы, ну, в смысле? Ну, я не знаю, у тебя много дизайнов, где у тебя прям явно черные и белые?
Нет.
Вот и я не могу вспомнить. У меня даже черный, скорее не черный, а какой-нибудь 1-1-1. Ну, потому что самый черный мы не используем, у нас вот так посветлее.
Так и с белым также обычно, да, делаю его не совсем белым, чтобы у тебя остался ярко-белый, когда надо.
Да, и вот я, правда, пытаюсь практически понять, ну, то есть, наверное, где-нибудь у себя в бложике я бы эту функцию заиспользовал. Но в продакшн-решениях, ну, правда, я давно не видел таких дизайнов. Ну, окей, допустим. Вторая проблема. Где спека? Дайте спеку. Как так-то? Ну, то есть, вы выкатываете какую-то штуку, говорите, что она суперполезная, но даже не даете на нее спецификацию. Старую спецификацию удалили. Я причем нашел, опять же, всегда ж можно поискать какие-нибудь артефакты. Вот веб-платформ Features Explorer, который мы тоже обсуждали, это такая полезная утилита, чтобы хоть как-то отслеживать, что происходит. Чем она мне нравится? Даже если удаляют из базы данных MDN какую-то фичу, здесь она остается исторически. И тут тоже написано, что никто не поддерживает эту функцию, у нее много проблем, вот зайдите там на GitHub, почитайте, что и как. Ну, то есть вообще нигде не написано, как она себя ведет, вот только в этой статье. Как я должен как разработчик довериться и просто взять и использовать? Ну, наверное, если я пишу исключительно под Safari, исключительно под iOS какие-то приложения, WebView, да, вот те самые WebView, которые ты можешь исключительно в iOS. Наверное, там можно применить. Но это тоже как-то непромышленный подход немножко. Ну, вряд ли ты используешь только для WebView дизайн-систему. Короче, вопросов много. Ну и вот то, что они сами признают, что они выкатили по факту функцию, которая не решает проблемы доступности для всех цветов, что есть алгоритмы, которые гораздо лучше, но они не могут их сейчас внедрить, потому что общий подход неправильный, значит, все делают неправильно, и мы должны делать неправильно. Окей, в какой-то момент они поменяют алгоритм. А как мне на сайте понять, что у меня все хорошо? Ну, то есть я сейчас заиспользую функцию, она себя как-то ведет. И в какой-то момент браузер решит, нет, теперь она должна вести себя по-другому. Опять же, та же самая история со скриншотными тестами. У меня просто ни с того ни с сего упадет куча тестов. И в целом пользователи начнут спрашивать, не знаю, придет ваш какой-нибудь SEO и скажет, так, у меня кнопка была белая, стала черная. Почему? Что? Как? Кто согласовал? Никто не согласовывал, это браузер сделал. Ну, в общем, с одной стороны, как будто, чтобы совсем уж не душнить в подкасте, вроде бы сделали полезное дело, это все равно лучше, чем вообще ничего. То есть, если кому-то это решит проблему, почему бы и нет? Но что-то таких вот вопросов, почему все мимо, какой-то хром-стайл, вот я не знаю, как-то меня все тут смущает.
А они, то есть, предлагают как сделать? Попробовать. И если тебя устраивает, то оставить, а если не устраивает, то прописать цвет вручную, так?
Ну, типа того, можно фуллбэком сделать, да. Короче, ну, у меня тоже много вопросов. Исключительно черные и белые. Ну, полезность фичи, ну, такая вот, сложно. Хотя, с другой стороны, это же первый заход вот в эту функцию color contrast, которую изначально делали. То есть вот сейчас они делают функцию contrast color. Они сразу пишут, что, скорее всего, это все нужно делать по-другому, расширять, и тогда мы введем другую функцию. Но зачем вводить другую функцию? Название этой функции шикарное. Ну, оно прям хорошее. Они просто взяли, свапнули два слова. Был color contrast, стал contrast color. Уже заняли два имени, получается, таким образом. И что делать теперь?
Да, вся история странная. Они сами говорят, ну, здесь алгоритм еще не очень, он поменяется. И вообще мы ничего не гарантируем, accessibility мы не гарантируем. Так что смотрите сами, может, она вам понравится, может, не понравится. Как-то непривычно для Apple.
Ну да. Ну нет, у нас с вами сегодня Леша, чтобы как-то защитить WebKit, поэтому простите, немножечко надушнили. Но тем не менее, если у вас есть какие-то кейсы, где вам это прям супер полезно, надеюсь, мы принесли вам хорошую, интересную новость. И опять же, они готовы принимать фидбэк. Джин Симмонс пишет, что можно ее найти в Blue Sky и Mastodon'е и прям, если что, написать.
Мне кажется, это больше для режима, знаешь, вот когда у тебя нет дизайнера, и ты сам пилишь админки какие-нибудь, и вот просто из всего стандартного собираешь и не хочешь думать.
Ну, если ты пилишь так админки, то у тебя, скорее всего, Tailwind. Там уже все есть.
Вот тоже правда.
Короче, ну вот очень много вопросов, вроде и полезные примеры. В общем, пишите Джин Симмонс в Mastodon'е ваше мнение или в Blue Sky, вот. А еще мне нравится, что они такие. Если что, вы еще можете подписаться на WebKit в LinkedIn'е. Почему не на GitHub? Ой, простите, надушнился, но не мог пройти мимо. Статья такая провокационная, мне кажется, специально для меня.
Ну, слушай, это не наша история, потому что там действительно они любят LinkedIn, они очень прокачивают профили LinkedIn, и, наверное, куда-то туда и нужно было.
Ну, поговорили, в общем, про эти всякие веб-китовые штуки. Давайте поговорим про движки других браузеров.
Никита, а помнишь ли ты TypeScript 5.2?
Ну, я прям миноры не запоминаю. Ну, наверное, я им пользовался, да.
Это было в 23-м году.
Угу.
И сейчас до нас доехала фича из того TypeScript, которая тогда просто транспилировалась, а теперь это есть в Chrome. Мы даже как-то активно это не обсуждали, хотя это появилось в Chrome 134-м. То, что они называют там новая сверхспособность JavaScript, явное управление ресурсами. Вот вышла статья в блоге V8. Наверное, они тоже заметили, что как-то активно не обсуждают, и надо бы напомнить, у нас тут уже свежие хромы бегут, а в 134-м такая важная штука появилась, и никто про это не говорит. Хотя, когда мы обсуждали TypeScript 5.2, я помню, что вот я тогда еще восторгался, как это важно, как это нужно, но сам, по-моему, с тех пор ни разу не использовал. Что это такое? Это вот использование таких специальных слов using и await using, с помощью которых можно создавать ресурсы, когда это нужно. Иногда мы, например, открываем стримы на чтение, работаем с этими стримами и оборачиваем это, скажем, в try-catch. И вот когда у нас все хорошо, мы почитали что-то и закрыли стрим. А когда мы ушли в catch, мы забыли закрыть стрим. И приходится строить try, catch, finally, finally, смотреть, что мы там делали изначально, чтобы закрыть все. Это не только стримы, это там, например, обращение к базе данных и так далее. Это и есть те самые ресурсы, к которым мы обращаемся и с которыми надо бы завершить работу корректно. И чтобы сделать это лучше, нам вот предложили еще тогда, вот proposal, он заехал в TypeScript, еще в TypeScript 5.2, создавать специальный объект, в котором появляется символ, символ такой, символ dispose, в который мы вкладываем функцию. И в этой функции мы описываем, что нам сделать, когда нам не нужен будет ресурс. И дальше мы с этим ресурсом работаем как? Мы пишем как раз using, забираем то, что надо из ресурса, и как только вот то, с чем мы работали, вышло за область видимости, автоматически запускается функция очистки, которая как раз у нас объявлена через символ dispose или async dispose, ну, в зависимости от того, что вам надо. И там запускается то, что мы написали, нужно сделать, когда ресурс не нужен, как вот нам за ним прибраться. Непривычно. Наверное, поэтому оно как-то и не поехало. То есть это появилось в TypeScript. Постепенно это доехало до браузеров, но я не встречаю это в коде. Причем у нас есть не только это, у нас еще и появился специальный disposable stack и async disposable stack. Это стек, в который мы можем сложить все и там прямо написать вот эти вот функции в таком-то порядке вызови, чтобы там все это дело очистить. Стек можно наружу передать и построить прям такие длинные классные цепочки. И вроде бы это все нужно, но я продолжаю писать try-catch-finally.
Ну, привычка — это мощно. Тут же по факту потихоньку идем чуть ли не к ручному garbage-коллектору. Или мне кажется. Ну, да, ты, в принципе, раньше писал try-catch-finally, ты это все оборачивал, и это похоже на синтаксический сахар, наверное. Хотя все-таки чуть более умный, ну, мне так кажется. Но меня еще просто что смущает, это несколько вещей. Using — это новое слово. Ну, прям вот новый оператор языка, если так можно сказать. Получается, старые браузеры, которые в него не умеют, они просто грохнутся. Поэтому в TypeScript эта штука смотрелась вполне себе органично. TypeScript, если что, таргет ему прописываешь, он там что-то... Он, скорее всего, в try-catch обернет. Все будет нормально. А в браузере что? Я не могу эту штуку взять просто и заиспользовать безопасно.
Так в браузере у тебя он и сделает TypeScript тот же самый try-catch-finally.
Ну, это же в движке уже не TypeScript, это же это в ECMAScript. Или...
А вот сейчас то, что завезли, да, это будет работать только в Chrome. Это еще дождаться надо. Ну, понятно, что в мир Node.js это очень скоро заедет.
Угу.
И поэтому тут нам кажется, оно и нужно. В обычных браузерах нет. Ну, рядом прикручиваем Babel и полифилим.
Ну, только если так. Ну, в Node.js понятно, у тебя полный контроль над тем, где ты что запускаешь. Ну, почти полный, давай так. И в целом более-менее безопасно. А где это все-таки вот прям экономит? Вот если посмотреть. То есть, если я не знаю, что нужно что-то закрывать, то я, по идее, и юзинги использовать тоже не буду. То есть, если я до этого писал try-catch, это получается синтаксический сахар?
Ну, ты можешь сделать библиотечку уже.
Угу.
То есть не просто говорить человеку, вот, возьми, сделай здесь подключение к базе данных, а потом не забудь его закрыть. Ты ему отдашь ресурс,
угу.
И он уже вынужден будет работать с ресурсом. Вот так.
То есть ну, он же все равно его должен вызвать через use или как там это?
Нет, ты когда описываешь ресурс, ты пишешь using и имя ресурса, а потом его экспортируешь.
Ой, я все равно не понимаю. Подожди, вот попробуй мне объяснить, если ты тоже сам понимаешь. Я внутри библиотеки пишу, используя вот этот самый синтаксис using, помечаю какой-то ресурс, объект, что уж тут. Объект специального типа, я так понимаю. Внутри этого объекта появляется возможность вот это вызвать символ dispose, тоже странным синтаксисом, кстати. Я вот смотрю на него и такой, ну это тоже не ECMAScript, это декоратор какой-то или что, оно вот как-то напоминает. Мне вообще там, не знаю, C-Sharp'ом повеяло, когда я на это смотрел. Ну окей, то есть я пишу где-то в библиотеке using, вот как у них тут в примере, reader resource, описываю сам инстанс того, с чем я буду работать. Я так понимаю, он и вернется, когда я буду им пользоваться, а дальше dispose вызовется автоматически, когда я воспользуюсь этим самым объектиком.
Когда у тебя сработает garbage collector, ты выйдешь за область видимости, и у тебя одновременно вызовется dispose.
То есть во внешнем коде мне, в принципе, ничего не надо делать, оно просто автоматически сработает.
Теоретически, да. Ты вот тот самый reader экспортнешь,
угу.
Снаружи его используешь, и как только ты перестал его использовать, у тебя должна произойти вот та самая сборка мусора.
А, теперь понятнее. Я просто думал, что и вызывать тоже надо по-особенному, потому что они пишут, что для эвейта, для синхронных и асинхронных операций вроде это как разное поведение, нужно это учитывать. Вот тоже интересно, как они это разрулили, учитывая, что синхронность — это тоже такой отдельный вид удовольствия.
Но Синтаксис — это, конечно, жесть.
Ну, я вот говорю, мне C-Sharp'ом повеяло. Когда ты пишешь квадратные скобочки, в них что-то указываешь. Вот это я вот помню, что мы вот так вот подключали какие-то библиотеки, они что-то и делали. И на самом деле я смотрю на это и такой, а почему не декоратор? Ну, наверное, потому что декораторов нет, но все-таки это реально просится декоратор. То есть ты берешь тот же самый объект, и вместо этого самого юзинга ты помечаешь, что это там, не знаю, disposable, как бы это назвали, скорее всего. И когда он там пользуется, берет и выключается. Или бы не получилось это так.
Ну, декоратор — это очень дорого. Это тебе надо в рантайме это все распарсить. Тут у тебя просто объект, одно из полей которого — это символ.
Угу.
И там под этим символом лежит функция. Так дешевле.
Ну и вот интересно, можно ли линтеры какие-то еще написать? Ну то есть, опять же, я знаю, что я работаю в Node.js. У меня там контролируемая среда, там юзинги, допустим, уже работают. Наверное, бы хотелось, чтобы появился линтер, который смотрит на мой код, у тебя нигде ничего не закрывается, а напиши-ка ты юзинг, и будет тебе счастье. Правда, не очень понятно, как это, чтобы он автоматически. Я просто очень люблю fix all fixable. Моя любимая опция в любых линтерах, когда думать не надо. И хотелось бы такую штуку, но я понимаю, что здесь не совсем получится распарсить. Хотя, может, и получится, кто знает. Не, ну не получится. Тебе нужно знать, что конкретно ты вызываешь и как закрыть. Но все равно выглядит интересно. Я бы вот верил в то, что если действительно это в библиотеках появляется, было бы прикольно, что я там, не знаю, подписываюсь на какой-нибудь хендлер, а он сам себя все закрывает, мне думать не надо. Это тоже страшно, что думать не надо. Потом ищи утечки памяти, потому что просто никто не подумал. Но вроде бы полезная вещь. Что меня еще смущает, это вот использование слова «юзинг». Потому что React мир изменил здесь очень многое. Люди вспомнили про юзы, причем use strict у нас когда-то только был, а тут у тебя use client, use server, и use эффекты всевозможные, хуки. И тут у тебя появляется using. Опять же, быть сложно новичком, который вкатывается в профессию, а у тебя куча слов, которые очень похожи, обозначают абсолютно разное и применяются в абсолютно разных местах.
Так здесь же еще есть и using stack use.
Ох.
Но вот представляешь, ты заходишь в код, который написан как try, catch, finally, открываешь свою нейронку, говоришь, перепиши красиво, и она тебе переписывает вот в этом стиле.
А я не понимаю этот стиль и не понимаю, как проверить нейронку.
Да, а ты не понимаешь, что здесь происходит.
Ну, слушай, когда-то мы точно так же, когда ECMAScript внезапно скакнул, обновился, и там появились стрелочные функции, для меня тоже этот синтаксис, он такой был, чего? Где вы слово function забыли? Что за стрелка? Это, почему это больше или равно развернули? Вот я помню эти свои ощущения тогда. Ну, как-то привыкли. Если такая штука появится и будет нам набирать популярность... Но опять же, видишь, не набрала популярность пока что за несколько месяцев. Как-то не пошло.
А стрелочные легко было продать. Тебе сказали, там не будет this. И ты, какое счастье! У меня есть понятная функция.
Или какой this? Я про него и не думал. Можно и так сделать.
Ну или так. А здесь, да, вот что меня больше всего и беспокоит, что вроде бы про это активно обсуждали 2 года назад, но кода такого особо не видно. Я бы, наверное, посмотрел. Может быть, по GitHub'у поискать. В любом случае, посмотрите обязательно, как это описывается еще раз, как раз потому, что вам может нейронка такой код теперь написать, а понимать, что у вас написано, очень важно, и это действительно достаточно необычный синтаксис для JavaScript. И вообще у нас же как-то вот все меняется, вроде бы тут Алекс Рассел решил изменить, как у нас браузер работает с домом.
Появился интересный эксплейнер. Действительно, Алекс Рассел его автор. И он прям действительно затрагивает какую-то глобальную вещь. Если вы когда-нибудь пытались разобраться, как браузер в принципе обрабатывает каждый кадр, давайте начнем с того, что браузер рисует кадры. Ему по факту нужно вам воспроизвести видео, которое интерактивно взаимодействует с вашими устройствами, а вы видите пиксели, которые идеально там интерактивные, быстро откликаются, все красивенько, анимации прыгают и так далее. В браузере для этого есть, ну, такой пайплайн, четко зафиксированный, что вас есть сначала, там, не знаю, этап выполнения JavaScript, затем после этого расчет стилей, CSS, UM ваш вот этот строится, там, если вы какую-то новую декларацию добавили. Затем есть этап лейаута. Это когда мы пытаемся все расположить, рассчитать правильные координаты у каждого прямоугольничка. Напомню, веб все еще прямоугольный, как бы он ни выглядел у вас. Вот. Ну, то есть для браузера это координаты точки лево-верхнего угла и ширина-высота. Вот ему нужно это рассчитать для каждого элемента. Расположить правильно, высчитать еще какие-то дополнительные вещи, там, связанные с той же самой, не знаю, z-индекс вы-то вот ставите. Тоже ж важно это учитывать. Тоже такой трехслойный лейаут, не знаю, не только x, y, но еще и объем. Дальше идет отрисовка. Причем paint отрисовка не подразумевает, что у вас прямо сейчас в моменте все это на экране рисуется. Paint — это подразумевается, что у вас из всего того математического месива, ну, математическое месиво — это вот координаты, и как это должно выглядеть, у вас это превращается в набор пикселей. А уже дальше этот набор пикселей, он пока еще не нарисован, он проходит через этап композит. Это вот когда вы применяете transform, translate, всевозможные вот эти функции, ну и плюс там всякое браузерное внутреннее есть. Когда вы кусочки вашего лейаута перемещаете высокопроизводительно, и графическая карта у вас очень хорошо умеет с этими матрицами работать, поэтому вот есть такой отдельный слой. Ну, то есть это такой вот зафиксированный поток. И, собственно, почему, когда вы работаете с производительностью, вы иногда можете найти какие-нибудь вещи, которые в JavaScript просто мешают быстрой отрисовке кадра. Например, вы где-то в коде обращаетесь к ширине элемента. При этом у вас есть где-то CSS, который анимирует эту ширину. Ну, вот он прям берет и делает анимацию свойства width. Не делайте так. Это капец как непроизводительно. Но тем не менее. Вот у вас внутри JavaScript высчитывается эта ширина. Затем вы ее, допустим, куда-то передаете, чтобы установить у следующего элемента. Ну, не знаю, там, рассчитываете контейнер, который оборачивает какой-то внутренний элемент. И вот он должен быть всегда, там, не знаю, на 10 пикселей больше. Вы зачем-то JavaScript-ом устанавливаете, а затем, допустим, еще раз его считываете в другом месте уже для контейнера. В этот момент браузер на самом деле вам аж 3 кадра может нарисовать, потому что вот по этому пайплайну у вас действительно вам нужно прочитать значение. Чтобы прочитать значение, если оно там как-то где-то меняется, вот я говорил поэтому про анимацию, браузер берет и отрисовывает все. Просто проходит весь этот цикл. Style, layout, paint, composite целиком. И только после этого выдаст вам значение. Затем вы его прочитали, установили куда-то в другое место. В этот момент браузер такой: не, ну пока что я подожду. Он хоть и установил эту ширину, но может там дальше будет еще одна операция установления ширины. Я вот подожду. Но вы тут же читаете эту где-нибудь из другого места, и браузер: ну что ж, поехали снова. Весь пайплайн высчитываем. Ну, это не очень производительно. Честно говоря, я давно уже с таким не сталкивался. Как-то вроде бы все потихоньку начинают понимать, что не надо анимировать width, и надо аккуратненько работать с вот этими всякими расчетами. Но если вдруг по какой-то причине вы начинаете писать свою библиотеку, которая работает с размерами, ну, вот надо про такое помнить. Ну и в чем там беда? Иногда просто нет возможности написать эти операторы в правильном порядке. Ну, то есть вы используете внешнюю библиотеку, которой нужно просчитать ваш этот самый width height. Вы используете там, не знаю, для свои несколько компонентов, которые это считают там зачем-то. Не знаю, чтобы позицию tooltip рассчитать, например. Вот прям практический пример. У вас чаще всего tooltip, он, ну, если вы еще не используете там какой-нибудь anchor positioning, который далеко не везде работает, да, вы, скорее всего, используете JavaScript-библиотеку, которая ищет DOM-элемент, к которому вы хотите привязаться, и высчитывает его размеры, вполне себе координаты. Если у вас много тултипов на странице, и, не дай бог, еще из разных библиотек, ну все, у вас проблемы с производительностью просто по ховеру может случиться. Так вот, в чем предложение Алекса Рассела? А он предлагает взять и внедриться в этот пайплайн. Прям вот посягает на святое. Ну, правда, мы же лекции целые читали по тому, как это работает, а он такой: давайте мы здесь придумаем новое. А как, если с точки зрения, ну, наверное, можно даже и к event loop привязать, хотя это не совсем про event loop, event loop — это все-таки про JavaScript, а это event loop браузерный по отрисовке. Ну, назовем его тоже такой CSS-ный event loop. Вот. Вы обычно что делаете? У вас есть то, что браузер делает для стилей, layout и так далее. Затем есть event loop JavaScript, где у вас там есть микротаски, таски, знаменитые вопросы собеседования, что будет, если вызвать request animation frame внутри set timeout, там еще где-нибудь request idle callback, вот это вот в каком порядке оно выведется. Кстати, всегда бесили такие вопросы, потому что если у вас такой код, ну, лучше его переписать, а не спрашивать, как он работает, мне кажется. Потому что такая синхронщина, которая друг за другом, это немножко ад. Но, тем не менее, у вас действительно есть очень много механизмов, которые позволяют что-то отложить на следующий кадр или там на какой-то из следующих кадров или запустить это в какой-то очереди. А Q-микротаск — это вообще магия, которая в отдельной очереди лежит. То есть у вас внутри этой очереди есть еще микроочередь для маленьких операций. Боже, чего только не придумали. Так вот, Алекс Рассел предлагает, давайте мы еще одну микроочередь сделаем, а лучше сразу три. В чем суть? Вы можете попробовать... Ну, это, опять же, я говорю про Explainer. Это идея. Она еще нигде вообще не реализована. Но почему мы про это говорим? Можно же принести фидбэк. Идея в том, что вот эта операция, когда вы работаете с вычислениями в JavaScript, ну, допустим, как я говорил, пример про ширину, разбиваем на три фазы. У вас есть фаза чтения, у вас есть фаза записи, и между ними, когда не смогли определиться, read-write фаза. То есть там по факту все равно придется туда-сюда, как в старом мире это делать. Но read-фаза — это если вы точно знаете, что вам нужно перед этим всем. Вы можете в эту фазу передать ваши какие-то там таски, они выполнятся. Результат этих тасок передастся вот в следующую фазу read-write. Она уже там может это обрабатывать. И write-фаза работает с результатом этого всего. Такая вот асинхронщина. При этом в коде вы по факту, ну, типа... как request animation frame делаете. Вы добавляете какой-то асинхронный вызов, говорите браузеру, движку, смотри, я точно знаю вот это вычисление, мне нужно будет до всего остального прочитать, запомнить. И если это делает внешний скрипт, он точно так же в эту очередь попадает. Они все попадают в эту очередь. Там что-то высчитывается, ну, удобно. И запись тоже происходит единомоментно. Вы все операции по записи складываете вместе. Тут включается браузерная оптимизация, которая все записи действительно компонует. И у вас вместо там 50 перерасчетов кадра, а у вас всего 60 кадров. Вот. Вы уже заняли почти секунду на то, чтобы просто что-то нарисовать. Они выполняются внутри, ну, пытаются выполниться внутри одного кадра. Для таких вот прям графических приложений супер классно выглядит. Как это может быть синтаксисом реализовано, пока что не очень понятно. Он предлагает здесь scheduler post-task. Я так понимаю, это вот такой синтаксис. Ну, то есть у вас появляется scheduler, который, ну, с микротасками, когда работали, тоже же там похожая была история. Post-task — это вот и есть то самое. Сделай потом. Вот. При этом я не вижу, кстати, про pre-task. У него есть тут альтернатива. Это... вы добавляете event listener и говорите ему фаза read. То есть появляется объект с настройками. У нас у event listener уже, в принципе, есть такой объект с настройками. Вот в него добавляется фаза read, и тогда вот все, что внутри этого callback находится, будет пытаться выполниться вот в этой самой фазе. Ну и аналогично вы можете написать фаза write. И снова я такой читаю это все, елки-палки, а как этот механизм может стрельнуть? Но вот я же по факту, хоть я в эту фазу read записываю какой-то код, я же могу в него взять и записать все, что read, write, read, write, read, write. Интересно, это станет хуже или лучше? Ну, то есть это такая уже довольно низкоуровневая вещь, когда мне нужно очень хорошо понимать, что я делаю, а не просто пихать бездумно код. И, по идее, тогда заработает хорошо. Но можно и хорошенько стрельнуть себе в ногу. Как-то раньше меня вела дорога приключений, а потом я... все-таки вызвал фазу read, и приложение легло. Ну, в общем, такая интересная штука. Плюс здесь описано еще механизм, что иногда все это нужно исключительно для того, чтобы собрать отчетность. Ну, то есть, если вы там пользуетесь каким-нибудь, замеряете Core Web Vitals, или Room-счетчики у вас какие-то есть, Real User Monitoring, вот это вот все, Real User Metrics, вы хотите собирать чуть больше информации, где что подвисает. Вот это тоже такая низкоуровневая, и он предлагает ввести Reporting Observer. Очень похожий он по синтаксису на, не знаю, какой-нибудь... что у нас там есть? из обзорверов. Я что-то резко забыл. Ну, когда подскролливаешь вот этого в вьюпорте.
Intersection?
Во-во-во, Intersection Observer, да. Есть еще обзорвер, который про перформанс, события, метрики. Ну и вот, в общем, у вас действительно появляется, когда случается какое-то событие, вы можете его логировать, например. Ну и дальше тут отправить чем-нибудь на сервер, как будто бы тоже полезно. Плюс он еще даже предлагает, вместо того, чтобы писать это кодом, вы можете добавить HTTP-заголовок, reporting endpoints. И тогда это очень похоже на, когда у вас страничка крашится, вы тоже можете... Крашится не в смысле очень сильно вам нравится, а падает. Вот. Когда страничка ломается, у вас есть возможность тоже отправить отчеты об этом через HTTP-заголовок. Удобно. И здесь тоже появляется reporting endpoints. Вы можете указать, что репортить через document policy. Ну и у вас сразу отчеты собираются. Таким образом, можно там, не знаю, если браузер это поддерживает, достаточно дешево собирать, где вот что проседает, потом это превратить в какие-то графики. Интересно, кстати, а как это к коду привязать? Потому что Stack Trace... Ну, то есть тут хочется посмотреть на Stack Trace, как, куда он там ведет. Но, опять же, пока еще сырая история. Вот не знаю, Андрей, тебе было бы такое полезно взять в проект, затащить?
Слушай, ну я вот не работаю совершенно с клиентскими оптимизациями, поэтому мне это некуда. То есть сама проблематика понятная, но очень далекая от меня. Я вот смотрю, на чем они основывались в этом пропозале. Тут FastDOM, конечно же. Там это Wilson Page. Я там помню, там еще и Пол Айриш у него контрибьютил. Оригинальный Dart DOM. И самое забавное, это Minecraft Scripting API.
Подожди, это тот самый Minecraft?
Не знаю, похоже. Да, это Minecraft сервер.
Я сейчас действительно, я удивился. Действительно, Minecraft... Microsoft купил Minecraft?
Да.
Я пропустил этот момент. Я просто не ожидал на learnmicrosoft.com статьи по тому, как работать в Майнкрафте. Так, мой мир немножко перевернулся, простите, дайте мне 2 минутки выдохнуть.
Ну, то есть, понятно, батчить операции — это всегда выгоднее, и подход в целом ну, нормальный. Просто нужно очень многое перевернуть, чтобы это прям занести в текущую реализацию.
Ну да, тут понятно, опять же, это всего лишь эксплейнер. Хотя достаточно мощный эксплейнер. Алекс Рассел достаточно опытный человек. Он давно занимается такими вещами. У него в том числе, по-моему, это же его сайт CSS Triggers, если я не ошибаюсь, который, могу ошибаться, но, по-моему, он где-то рядом все-таки там был, который как раз и подсказывает, на какие события у вас там что вызывается в браузерах. Ну, то есть он шарит. И в целом... А мы все больше, мне кажется, приходим к тому, что большие вещи оптимизировать уже понятно как. Но если мы говорим там, про какие-нибудь бигтехи, которые там за каждую микросекунду борются, потому что она в деньги превращается. Ну ладно, не микросекунды, но там миллисекунды точно. Вот. И уже хочется прям совсем-совсем свой код оптимизировать, и у тебя появляется вот такая относительно странная вещь. Но с другой стороны, ну я бы, наверное, все-таки хотел такой мониторинг. То есть я вот пока не очень представляю, как пользоваться этим. Я бы стал, если бы это внедрили вот с этими Advent Listener и все такое, потому что, опять же, ну, я на клиенте работаю с фреймворками. Я редко пишу свой собственный Event Listener, потому что как только ты пишешь свой собственный Event Listener, тебе нужно разрулить, а что там React еще делает параллельно. И это уже не самая приятная история, хотя есть там нативные гайды, как это делать, но лучше так не делать. Лучше те же самые юз-эффекты, юз-колбэки. Вот на них лучше подписывайтесь, там, к рефам привязывайтесь, и все. Хотя, опять же, если есть реф, то, скорее всего, где-то вы Event Listener, может быть, и пытаетесь. Ну, в общем, я бы эту историю для того, чтобы просто замерить тот самый заголовок про reporting API, reporting endpoints, посмотреть, где у пользователя что проседает, ну, было бы интересно. Вот жду, на самом деле, что тут какой-то фидбэк появится на этот эксплейнер, потому что пока что есть, по сути, первая редакция обсуждений я каких-то прям ярких. Ну, я там видел что-то, по-моему, как раз в районе Мастодона, что-то вот ссылочку оттуда видел, и там какое-то обсуждение было, но не прям яркое. Интересно, почему, опять же, как-то никто не привлекает. Надо в майнкрафтеров отдать. Точно. Вот тогда обсуждение будет колоссальное. В сообщество Майнкрафта вбросить. Смотрите. Можно сделать, как у вас есть before events и after events, только в браузере. И все станет замечательно.
А знаешь, они тут еще довольно интересно говорят, что вот сама проблема layout-трешинга привела к разработке многих функционально-реактивных фреймворков, которые, к сожалению, ее нормально не решают.
Ну вот и тоже ж эта же штука, она как будто бы не совсем решает. Да, у тебя появляются вот эти фазы, они действительно могут быть капец как удобны, потому что я не думаю в коде прям сильно, как-то мне не нужно рефакторить свой код прям колоссально и влазить тем более там в библиотеки какие-то патчить, чтобы в правильном порядке вызвать. Я прописываю эти фазы. Но у меня все еще нет контроля над внешними библиотеками. Вряд ли все библиотеки разом это поддержат. То есть внедрение этой функциональности, оно все равно будет идти какое-то время достаточно большое, если такую штуку сделают. Если фреймворки это поддержат, я, конечно, буду рад. Опять же, мне ничего делать не пришлось, а у них из-под капотом все просто начало работать лучше. Ну, кайфово. Но все еще, да, тут надо бы определиться с синтаксисом, как это должно себя вести. Если без меня просто случится хорошо, ну и здорово, я буду рад. Ну и придется переделывать свои слайды по тому, как работает вот эта вся, весь этот пайплайн отрисовки, потому что, видишь, тут уже надо будет внутри JavaScript тоже какие-то микрокубики. Хотя доклад про event-to-loop, да, надо уже обновлять, мне кажется, достаточно давно. Там всякое меняется.
А, ну, в целом, мне захотелось, конечно, пойти и посмотреть, что у меня с ENP в моих проектах. Может быть, мы тоже где-нибудь там и разрушаем layout.
Ну, кстати, да, если бы это появилось автоматически вот этой библиотеки Core Web Vitals, которую многие подключают, то, наверное, было бы вообще хорошо. То есть, условно, если эта API-шка появляется, ну, я делаю от Microsoft, конечно, то есть это не Chromium, который в DevTools вкладывается больше всего, но это не мешает добавить тебе в перформанс-аналитику, чтобы у тебя прям без всяких этих заголовков оно внутри этого вкладки performance прям отрисовывалось. Потому что сейчас это анализировать тоже можно, но сложно. А тут бы у тебя все в одном месте, и еще и совет. Типа, напиши вот такой код. А еще и какой-нибудь Gemini берет и такой, вот я сейчас тебе все перепишу, дай мне доступ к твоей файловой системе, все будет хорошо.
Не, конечно, когда у тебя появляются такие дополнительные хуки, это очень сильно упрощает профилирование и уменьшает влияние профилирования на само приложение. Потому что иначе ты все это оборачиваешь дополнительные функции и теряешь на них производительность.
Ну ладно, про потери производительности поговорили. Давайте поговорим про потери в Dino.
Дэвид Бушел написал статью. Как это на русский перевести, наверное? «Упадок Dino». Он вообще в своем блоге довольно долго следит за Dino, за Dino деплоем, очень много жалуется, и вот он прям тут говорит, ну, совсем все плохо. Что происходит с Dino? Ну, во-первых, на чем он больше всего жалуется, да, сейчас, что сам Dino деплой, кажется, умирает. Что Dino деплой, что это такое вообще? Это же у нас такая возможность сделать серверлес вычисления. Но серверлес, то есть это где-то есть сервер, который крутит у себя Dino. Как я знаю, там они тоже сделаны на V8 изолятах. Ты просто закидываешь туда какой-то свой JavaScript, на запросе он запускается, выполняется и выключается. И вот есть такой подход. Он иногда дешевле, иногда дороже. Как часто нам говорят, он дешевле, когда у вас есть, например, очень мало нагрузки весь год, а тут случается распродажа или там CTF-ка, и набегает куча людей, вам резко нужно много ресурсов. Вот такие серверлес-подходы, они позволяют очень быстро заскейлиться, а потом все ушли, а у тебя опять эта функция уснула, и никому она не нужна. Кстати, и про уснуло. Вот как раз Дэвид очень много жаловался, что Dino Deploy очень плохо работает с холодными функциями, и у него есть issue, которые лежат уже 2 года, и ничего там не происходит. Просто не двигается. Все еще очень медленно все запускается. А теперь еще стало заметно, что уменьшается количество регионов, в которых работает Dino Deploy. А почему это важно? Потому что, как и с любой CDN, вам хочется, чтобы вот ваши файлики лежали как можно ближе к потребителю. Чем ближе вы инсталлировались на серверлес к потребителю, тем быстрее он получает ответ от функции. То есть неважно, что она там сколько-то времени разогревается, можно ее держать и горячей. Но есть еще время задержки. Если вы живете где-нибудь во Владивостоке, там стучитесь куда-нибудь, там, я не знаю, в Америку, то у вас, ну, там, длинные, очень долго бежит сам сигнал. Чем ближе к вам, тем лучше. А вот DynaDeploy, он уменьшает количество этих серверов. У него было 35 серверов на старте вроде как. Потом стало 12. Тут как раз из Твиттера приводится пример, когда человек говорит, вот Сеул переехал в Токио, и время отклика ухудшилось с 8 миллисекунд до 42 миллисекунд. Дэвид на это говорит, хотел бы я хоть раз увидеть 42 миллисекунды, у меня было еще хуже. И вообще, вот там с 35 серверов уменьшились до 12. У него тут классная шутка, что когда я слышу бессерверное, я не думал, что это окажется настолько буквально, что у них серверов не будет. А дальше еще хуже. Потом они уменьшились до 7. И что будет дальше, непонятно. Вот сейчас их 6. Может быть, завтра останется 1. То есть ощущение, что DynaDeploy совершенно не развивается, а скорее двигается в другую сторону.
Ну, DynaDeploy — это же не open-source штука, которую я сам могу поднять. Это прям вот сервера Dyna, которые у них под проприетарным контролем, и я никак не могу повлиять на эти города.
Да, конечно. Ты просто пользуешься. Но у нас же Dyna не только из этого состоит. То есть, окей, мы принимаем, что с DynaDeploy, кажется, не летит. Наверное, ну, бизнес не полетел. Но Dyna же это еще и, например, JSR, про который так активно говорили, что JSR — это будущее, это будет лучше, чем NPM. А в итоге что произошло? Про него почти не слышно. Он оказался не очень удобным. С TypeScript там работать не так хорошо, как ожидалось. То есть нам как продавали JSR? Вот ты, Никита, вспомни, там же говорили, вот вы сейчас мучаетесь с NPM, вам нужно TypeScript переделать в JavaScript, выложить это вместе с типами, потом вы где-то там скачали, у вас нет исходников, неудобно. И вот мы предлагаем вам вместо этого паблишить прямо TypeScript, и будет приезжать все, что нужно, очень удобненько. Но оказалось, что нет, очень много проблем у того же JSR, что у него, во-первых, сама работа с TypeScript не очень удобная, потому что тебе, например, нужно везде прописать типы экспорта твоих функций. Он не может их вывести. А без этого у тебя не будет хорошей документации. Там можно, ну, он сначала ругается линтерами, потом ты можешь пойти, это все заглушить, и у тебя будет, ну, просто плохая документация. Потому что, конечно же, он не запускает дополнительно проверки типов, это слишком дорого. И, соответственно, если у тебя есть описание функции, у нее есть вход, а внутри, не знаю, простая математика, два номера складываются, то JSR уже не может понять, что на выходе у тебя тоже номер. Тебе нужно пойти в твоей библиотеке вот у всего экспортируемого все это прописать. Ну, дополнительная работа. Поиск. Там совершенно чудовищный поиск. И даже такие библиотеки, как STD, стандартная, из Dyna, она не находится, она где-то внизу, а выше всякий мусор поднимается. И на это тоже открыто ищу. Но ничего не происходит, потому что тот инструмент, который они взяли, некая рама, она вот так работает, и что-то они ее подкрутить не могут. Так она и осталась. И, в принципе, когда запускали JSR, они сломали Dyna. Потому что что тогда произошло? В Dyna сказали, наша идея импортов по HTTP, она не случилась. Оказалось, что плохо. То есть в Dyna когда-то говорили, мы будем писать импорты как в браузере, HTTP, и дальше побежали. Или там по файловой структуре можно обратиться. А потом они сказали, слушайте, мы возвращаемся к идее как в Node.js, и теперь мы будем писать Node двоеточка, NPM двоеточка, или там JSR двоеточие, и имя пакета. И в этот момент они полностью сломали старые пакеты, которые зависели от HTTP импортов. И дальше получилось, что они обновили стандартную библиотеку в Dyna, и вот по цепочке уже, если ты переходишь на JSR, ты не можешь работать по-старому. И в целом получилось, они вот так раздробили уже тогда сообщество, и многие отвернулись. Но и в итоге от JSR ощущение вот у тех, кто все-таки пытается пользоваться Dyna, что это вот такая штука, которая много обещала, но не очень много сделала, и еще и все сломала.
Ну вот это грустно на самом деле, потому что я-то в JSR все-таки... Ну, я всегда критикую всякое новое, просто чтобы там понять для себя, надо оно, не надо. Но JSR был хорош своей идеей,
идея-то все-таки хорошая с тем, что, да, нам с типами, ну, в NPM с типами вообще неудобно работать. Прям совсем неудобно. Плюс NPM, ну, это настолько монополист, что, ну, надо же хоть что-то, чтобы появилось-то на рынке, чтобы NPM расшевелить. А то они в основном отчитываются, что security issue закрыли, а какого-то прям супербольшого развития, ну, прям не видно. Ну, то есть их надо встряхнуть. А чтобы встряхнуть, должен появиться какой-то конкурент. А GSR, вот он попытался и не смог. И я такой, типа, так что, мы все еще сидим на NPM, никуда никак не уйти, а хотелось бы и как? Вот есть хоть какая-то еще альтернатива? Там после GSR никто не пытался? У бана ничего такого нет?
Да нет, нет альтернатив, но все-таки это, как не знаю, как уйти с GitHub'а. Нужно очень много денег в это вложить и перетащить все сообщество, изменить мышление. Да, у GSR'а была такая возможность именно за счет TypeScript'а. Но, кажется, им не хватило просто людей и, возможно, денег.
Mm-hmm.
Так-то классно, и ты в ноде можешь использовать GSR, и у тебя исчезают, причем проблемы Дина, те, которые связаны как раз с HTTP-импортами. Но, с другой стороны, вот как-то не летит. И в целом есть ощущение, что они создали инфоповод, а потом ничего не происходит. Потом они создают следующий инфоповод. Тоже прям красиво рисуют, классные картинки. А дальше оно работает, но не развивается. Вот тоже есть Дина K-Way, это там K-Value. Ну, это они хранилище свое делали, и оно заброшено. То есть про него рассказали, и все, и версия 0.7 там в 23-м году вышла, 21 декабря, и с тех пор ничего не происходит. У них нет никаких анонсов. И даже сам Дина, если взять, что происходит с последним Дина? Вспомним последние релизы. Нам говорят, что «а мы тут добавили телеметрию». Но так ли это важно? Ну, телеметрия, она там в Node.js подключается одним пакетом. Вот у тебя OpenTelemetry побежал. Они ее встроили, и они про это написали целый большой анонс. И во многом Дина начинает выглядеть уже догоняющим, что тот же самый SQLite они добавили после того, как он появился в бан, после того, как он появился в Node.js. И они такие, нам бы тоже надо. Или не добавили. По-моему, то ли у них там issue открыт, то ли они только-только подключают. Ну, в общем, как-то все медленно двигается, и в целом ощущение, что у них для этого не хватает людей.
Ну, слушай, я вот открыл релизы Дина и релизы бана, чтобы сравнить. Все-таки я не соглашусь, что Дина как будто бы мало делает. Тут нет яркого. Ну, я вот прям открываю, пытаюсь сравнить там по времени. Бан, конечно, фигачит там по релизу в неделю. У них постоянно там пофиксили миллион багов, при этом не пишут, сколько добавили. Вот. Но там комьюнити прям бурлит, что-то постоянно фиксы, сколько-то баг. Вот. И периодически пишут, добавили вот такую новую возможность, вот такую API-шку прикрутили, теперь у нас еще и вот это автоматизируется. То есть, да, действительно, они создают впечатление, что много чего делается. Но справедливости ради, они догоняют. Они по факту внедряют те штуки, которые в других вещах, там в том же самом Node или в Dino, они уже есть. Бан догоняющий в некоторых местах. В некоторых местах он обгоняющий. Тут тоже вопросов нет. Они внедряют какие-то прям совершенно новые штуки. С SQL, та же самая работа, там, со стрик-клиенты, всякое такое. Но, тем не менее, вот у них прям разработка кипит. Но если посмотреть на Дина, у них тоже релизы выходят часто. Тоже выходят где-то раз в неделю. Да, там фиксы, скорее всего. Да, там мало чего-то нового. Хотя, если посмотреть, там в апреле был релиз, в котором там много чего помечено по conventional commits. Fit. Ну, то есть это фичи, это не фиксы. Вот. Им, мне кажется, маркетинга, может, не хватает. Что кажется снаружи, что они телеметрию добавили. Потому что если так вот посмотреть, да не только телеметрию. Тут в целом компилятор что-то дописывает, я вижу. Конфиги новые добавляют, расширение для Node. Ну, то есть работа-то идет.
Но во многом я соглашусь, что она все-таки выглядит сейчас догоняющей. Когда что-то появилось в Node и в бане, это добавляют и в Dino. Они делают совместимость с Node. Ну, ты чувствовал этот момент, когда они повернулись в сторону Node.js и сказали, да, наши идеи были не совсем правильными.
Угу.
Вот особенно с модулями. И мы сейчас будем двигаться туда же, что уже есть Node.js. А мы ожидали от них какого-то более прогрессивного видения, наверное, что они будут задавать курс. А сейчас есть ли вещи в Dino, которые задают курс? Вот то, что у нас был запрет на работу там с файлами, с сетью, это в ноде уже добавляют. Окей, это классная штука. А что еще?
Ну, TypeScript.
Он тоже в ноде уже есть.
Ну да, я вот сейчас сказал. Ну как, да. Они по-разному есть все-таки. Давай так, Дина работает с TypeScript полностью, а надо просто отсекать типы и всякое, что не нужно.
Да.
Но по факту этого тоже хватает. Ну да.
Да, для тех задач, где нам нужен для каких-то небольших скриптиков, этого вроде бы хватает. И в целом, ну нет уже какого-то визионерства. Мы же ожидаем, что Райан Дау вышел и сказал, я все пересмотрел, и мы должны видеть какой-то такой вот просто фреймворк из будущего. Ну, не фреймворк, а среду исполнения, за которой все будут бежать. Пусть она будет не такая популярная, ну мало людей действительно и сейчас на Дина, но пусть она будет визионерской, но этого нет. И вот даже самые фанаты отворачиваются. Да, вот Fresh у них был веб-фреймворк, про который они тоже активно рассказывали, и все, с октября 2024 года в нем тишина.
А их же кто-то финансировал, кто-то покупал. У них это вот пропало куда-то? Я просто помню, мы обсуждали какую-то новость, что они подняли то ли раунд финансов, то ли, ну, типа, то ли инвесторов нашли, то ли прямо кто-то купил.
Да, и с этим тоже, наверное, связано то, что они скорее вот пилят стабильность,
угу,
вот самого Дина, а все вокруг него куда-то постепенно умирает.
Грустно. Ну, правда грустно. Я, несмотря на то, что никогда фанатом Дина не был, ну, типа, для моих рабочих задач нады выше крыши. Я, конечно, люблю всякое новое потрогать, но потрогал и все. И прям затаскивать YOLO в проекты я, конечно, не буду. И даже свои pet-проекты я все равно делаю на Node.js. Недавно на PNPM перешел с обычного NPM. Уже считаю, что я совершил прям здоровенный прыжок в своем развитии.
А я не хочу. Не хочу. Я останусь на NPM.
А тут вот Дина, бан, ну вот это... Я конечно, люблю новенькое, но не настолько. Но при этом я за то, чтобы это новое появлялось. Потому что это тот самый толчок такой в сторону конкурентов. Типа, смотрите, вы там медленно замедлились. Вы очень там что-то аморфно развиваете. А мы сейчас как создадим инфоповод? И вы тоже задумаетесь. Вот для этого такие вот должны штуки происходить. Сейчас, кстати, родилась шутка в голове, что в целом-то у Райана Далла есть еще... Сколько там из 4 символов перестановок можно сделать? Он может еще несколько продуктов. Енод, Едон. Ну, то есть у него еще есть варианты. Как-то мы переосмыслили нод, потом переосмыслили Дина, и теперь смотрите новое решение.
1D.
Ух, могло бы классно получиться. Срочно, срочно иди торговую марку резервируй, потом продашь Райану Далу. Ну, да, правда грустно. Мне вот просто интересно, а эта статья хоть на что-то повлияла? Потому что вот я сейчас смотрю тоже в Мастодоне. Да как будто бы и не то чтобы прям обсуждение.
Да нет, наверное, не повлияло. Ну смотри, вот мы смотрим на Дина не как пользователя. И нам хочется, чтобы он развивался. И тоже непонятно, да, почему настолько негативный тон в этой статье, но при этом ведь Дэвид-то как раз активно пользовался Дина. Он его продвигал, он писал им ишью, и от этого еще больше его разочарование, что это никуда не двигается.
Mm-hmm.
Это немножко другой взгляд. То есть, да, конечно, если мы вот говорим просто про сам рынок, что там есть ноды, и одна нода не должна быть, должны быть у нее конкуренты. Но ставить на Дина для своего проекта, если это не pet project, я бы не стал.
Ну, я теперь тем более не стал бы как-то это...
Так и непонятно зачем. Только если у тебя как-то вот совсем метрики показали, что он действительно быстрее вот в твоих кейсах, наверное, это единственное, где можно сказать, да, ладно, вот здесь я перехожу на Дина.
Ну, как зачем? Это знаешь, ну, как ты визионерски поддерживаешь что-то. Ну, то есть кто-то сидит в Firefox, потому что, простите, Firefox надо поддерживать. Это миссия. В том числе, ну... Он сам по себе хороший, просто вот есть популярное мнение, есть мое мнение, да, поддерживать. И Дина тоже можно было бы поддержать. Но разница с Firefox в том, что в Firefox все работает, а в Дина все как-то деградирует. Сначала работает, потом работает хуже. Вот для меня, на самом деле, то, с чего эта статья начинается, про скорость работы, она прям важна. Но опять же, если мы говорим про какие-то высоконагруженные приложения, которые тебе нужно доставлять там, тысячам или миллионам пользователей, вот эта история с CDN-ками, она же прям влияет.
Но это DynaDeploy, да? Не будем говорить, что Dyna стал тормозить. Это проблема дополнительных продуктов, которые они развивают вокруг Dyna.
Ну, это тоже важно. Ты же в экосистему по факту вкладываешься. Ну, давай будем справедливы. Dyna сам по себе из коробки завести вот как DynaDeploy в других местах, я вот что-то даже и не знаю, как быстро это сделать. То есть я, наверное, могу этот сервачочек поднять, но мне тогда самому нужно заниматься обслуживанием этого сервачочка. Я бы хотел, чтобы у меня было, как, не знаю, у того же Vercel, я ему просто скармливаю репозиторий, и все магически само. С Dyna так не получится, магически само не заведется, потому что Dyna такая специфичная штука. И я так понимаю, DynaDeploy, вся бизнес-идея была вокруг того, что они берут это на себя, мне думать не надо. А я не могу взять это на себя, ну, правда, все-таки скорость света преодолеть сложно. Современная физика не умеет. Соответственно, все проблемы CDN, отсутствие CDN, они прям выползают. Если у тебя приложение работает 6 миллисекунд, но при этом сигнал идет в секунду, ну, типа, каких бы ты перформанс-инженеров не нанимал, все сломано, все медленно, все плохо. Ну, хотя секунды — это не самое плохое, что может случиться в вебе, но все равно.
Ну, слушай, здесь и с нодой не будет у тебя счастья, потому что все-таки серверлесс — это такая штука, которая действительно очень медленно может быть на холодном старте, поэтому это немножко другой мир. Там вообще свои решения появляются, просто уходить там на чистый JS, например. А если мы на сервер ставим, то здесь уже можно поиграться. Или Dyna, или нода, или бан. Все это потом запаковал в докер и побежали. Разницы нет, в принципе, никакой. Тут уже сам, вот что тебе больше к проекту подходит, и вот эта чехарда, которая с импортами случилась в Dyna, она гораздо больнее, что ты в какой-то момент столкнулся с тем, что у тебя половина библиотек не работает, потому что авторы не обновились.
Классическая проблема обратной совместимости. Вот тут, конечно, не ожидаешь такого от настолько опытных мейнтейнеров, но да, как-то не договорились между собой.
Ну, они хотели двинуться в максимальную совместимость с вебом. В итоге все-таки оказалось, что мир Node.js, он немножко другой, и это не нужно. Ну, не выживем мы здесь с HTTP-импортами. Хотя в то же время, вот здесь про что тоже Дэвид жалуется, что ему раньше было разрабатывать очень удобно. И это правда, этого очень сильно не хватает у Node.js. Это возможности удобно подключить пакет, когда ты с ним еще вот работаешь. Это же вообще жесть, особенно в TypeScript-мире. Потому что если ты просто симлинкой соединил, то у тебя файлики лишние попадают. Там уже приходится играться, запаковывать, тарничек прокидывать. Ну, неудобно. И у Dyna раньше была такая возможность, теперь ее тоже не стало. Теперь мы живем так же, как и с нодой. Но я все равно, я за то, чтобы Dyna продолжал жить, потому что он нужен. И может быть действительно и DynaDeploy, и Fresh, и JSR были неудачными проектами. Ну ладно, JSR, может быть, еще и будет жить, все-таки есть у него свои задачи. Но сам Dyna, мне бы хотелось, чтобы он продолжал еще несколько лет попинывать Node.js, чтобы мы двигались дальше. А с вами был 475-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
И доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.